Иногда кажется, что имя служитель выхолащивается. Бог начал двигаться в нашей стране в начале 90-х. И вы знаете, это не воскресное собрание, можно правду говорить. Иногда кажется, Господи, поднимется ли еще такая армия служителей, которая поднялась в начале 90-х. Я вам кое-что расскажу про начало этого пробуждения. Мы не знали, за что будем жить завтра. У меня был бизнес, я работал себе и жил спокойную жизнь. Когда Бог мне сказал оставить бизнес и начать служение, мы минуты не думали. Мы не знали, что будем кушать завтра. Отдали свои жизни. Стояли на улицах с гитарами. Были везде, где только были люди. Были в учебных заведениях, на заводах, фабриках. На некоторых заводах я просто приходил из цеха в цех, и за день несколько тысяч людей принимали Христа. Я пытаюсь вам сказать, что, простите, что скажу, как есть. Иногда смотрю на новое поколение служителей, и мне кажется, Господи, пижоны, которые объелись пирожным. Они не могут лишнюю минуту остаться в церкви после собрания. Они так все распланировали, как они для себя живут, что ты не можешь сказать, что они лишний раз могут прийти на молитвенное собрание. Можно про это говорить? Но я вам скажу кое-что. Если вы правда желаете участвовать в пробуждении, то это потребует служения. Это потребует, извините за это слово, которое кому-то кажется неудобным, посвящения. Можно говорить про посвящение? Скажу вам, что ничего хорошего, что произошло на земле, не произошло без людей посвящения. Ничего, что хорошее произошло на земле, не произошло без людей, которые готовы были жертвенность проявить. Аллилуйя! И вы знаете, верю в то, что Церковь Иисуса Христа всегда будет иметь армию служителей, которые готовы что-то делать для Бога. Я имею в виду, на самом деле готовы. Которые готовы раньше прийти, позже уйти. Которые готовы взять то, что самим нужно, отдать Господу. Алло! Вы знаете, понимаете, что сегодня некоторые модные проповедники, они говорят, что мы слишком много говорим о даянии, что не слишком многого посвящения ожидаем от людей. Но я вам скажу, те проповедники уже давно не видели людей, которые вперед вышли на покаяние. Просто не обманывайте себя. Если хотите видеть, что Бог движется в вашей жизни, что Бог движется в вашей церкви, скажите себе правду и просто либо вообще не ввязывайтесь в это, и скажите себе, я не хочу участвовать в этом. Потому что пробуждение подразумевает, что некоторые вечера вы не будете дома. Алло. Я тоже люблю, с женой быть. Скажу вам, что если бы, у меня был просто выбор, Господь сказал, вот выбери, что хочешь, быть женой или сейчас здесь, я бы убежал отсюда. Мне с женой лучше, чем с вами, поверьте. Она красивее вас всех. Она меня любит. И желает меня, и я люблю с ней время проводить, я люблю своих детей, они все красивее, чем все вы, но мы приняли решение жить не только для себя, и жить не только для своих семей, но наши семьи нацелены на то, чтобы служить Господу и людям. Поэтому, мы не пытаемся говорить о том, что семьи не важны, и мы много времени проводим с любимыми нашими. Но мы все научились тому, что если хотим что-то сделать для Бога, то часть нашей жизни, то, что мы называем жизнью, мы готовы отдать. Скажу вам по-простому, если не готов, то даже не ввязывайся в это. Но если желаешь служить Богу, то будь готов сделать то, что Господь желает. Поэтому часть тебя, часть твоей жизни – часть твоих денег – это святое святых. Для некоторых людей я готов время отдавать, я готов таланты отдавать, только не деньги. Но Христос сказал очень ясно, где ваши деньги, там ваше сердце. Знаете, иногда, слышу от служителей, в моей церкви часть людей не дают десятины. И там половина служителей не дают десятины. Они не служители. Алло. Ты не имеешь права называться служителем, если ты не даятель. Потому что это означает, что твое сердце не здесь. И поэтому, когда людям неудобно, когда мы говорим про деньги, то я вам скажу, неудобно тем, чье сердце в другом месте. Но когда твое сердце здесь, когда твое сердце в церкви, аллилуйя, не слишком остро, можешь это принимать? Спроси соседа, ты можешь это принимать? А? Понимаете, правда в том, что если ваши деньги не в церкви, то ваше сердце не в церкви. Если ваши деньги не служат Богу, то ваше сердце не служит Богу. И вы обманываете себя и людей, говоря, Иисус, я люблю тебя, только не говори про деньги. Скажу, на самом деле, те, кто служат Богу и любят Бога, они посвятили себя, кем они являются, что они имеют, что они могут, они посвятили Богу и людям. Скажи свое аминь. И более того, мы не стыдимся этого. Стыдно должно быть. Знаете, сегодня пытаются стыдить проповедников, которые учат о посвящении. Сегодня пытаются стыдить служение, которое учат о даянии. И они говорят, вот как вы можете собирать пожертвования. Я им скажу, если ты слуга Божий, не собираешь пожертвования, ты обманываешь людей. Потому что, когда мы призываем людей служить Богу, мы должны говорить людям правду. Твое время, твои деньги, твоя жизнь должны служить Господу. Теперь мы исходим из того, что мы знаем, что Бог не вор. Бог не приходит твою жизнь отнимать. Бог приходит давать. И скажу вам правду, что то время, которое ты имеешь с женой и детьми, будет слаще, когда часть твоего времени принадлежит другим людям. Алло! Некоторые люди думают, если они все время будут дома, вот они насладятся. Я им говорю, что иногда люди дома, и дома все не классно. А иногда просто даешь сейчас свою жизнь людям, тебя не дома, а то время, которое с женой, с детьми, Господи, как хорошо. Аминь. Скажем, то же самое про деньги. Некоторые люди думают, что все, что они удержали около себя, это благословит их. Но я им скажу, когда твои деньги служат Богу, то, что мы верим, что 90 больше, чем 100. Я понимаю, что у некоторых людей с математикой не получается. Но мы в Царстве Божьем верим, что 90%, которые тебе остаются, когда ты отдал свою десятину, они становятся больше, чем 100% у тех, кто не принес свою десятину. Потому что Бог сказал, когда вы принесли свои десятины и пожертвования, и я хочу спросить, веришь ли в это? На самом ли деле веришь? Знаете, некоторые люди не пришли к Богу, и им нравится часть учения Иисуса Христа. Мы не можем взять часть, мы должны взять все. Он мудрый во всем учении, он не мудрый в части учения. И поэтому, когда он учил о даянии, он говорил, какую мерою ты отмеришь, такую отмеряю тебе. Он говорил, давайте, и дастся вам. И понимаете, когда Христос говорил это, он дает нам вызов, поверишь ли в это. И скажу вам по-простому, если вы доверяете Иисусу Христу свою вечность, то давайте доверим Ему свои деньги, давайте доверим свои семьи, давайте доверим свою жизнь. Поэтому, когда мы приходим ко Христу, и речь идет о служении, а я верю, что вы готовитесь к служению, вы должны понимать, что служение может быть построено людьми даяния, людьми жертвенности, людьми, которые посвящают себя чему-то, людьми, которые могут учиться, изменяться, аллилуйя, идти за Господом во имя Иисуса Христа. И я опять скажу, это не нам должно быть стыдно, что мы даятели. Это стыдно тем, кто жмоты, простите за выражение. Понимаете, дьявол иногда переворачивает церковь все вверх ногами. И какие-то люди по телевизору начинают говорить, о, какая ужасная церковь, там пожертвования собирают. Я вам скажу, правда такова. Ужасная церковь, где не дают. Это означает, что любят только себя. Означает, что думают только о себе. Означает, что им все равно, что есть голодные. Все равно, что есть раздетые. Все равно, что люди идут в ад. И они не готовы взять часть своей жизни и отдать. Вот кому должно быть стыдно. Поэтому не стыдись, что ты даятель. Не стыдись, что, да, знаете, некоторые люди говорят, вот, посмотрите, тебя там вечерами нету дома, а мы вот с семьей и так далее. А потом мы, кого некоторые вечера нету дома, ихних сыновей и дочерей вытягиваем из наркотиков. Алло. Давайте говорить правду. Часть твоей жизни принадлежит Господу. Часть твоей жизни принадлежит служению. И когда мы говорим о служителе, когда мы говорим о людях пробуждения, мы говорим о людях посвящения, аллилуйя. И за это не должно быть стыдно, не чувствуем себя неудобно, что ты служишь кому-то. Аминь. Слава Господу. Знаете, у нас есть команда служителей, которые служат бездомным. И приходят люди с партизанами в голове, да, и одеты в чем попало, с всякой заразой. Много лет мы это делаем. Ни одного примера заразы. Ни одного. Мы их стрижем, мы их моем, переодеваем прямо с ними, в личном контакте. много лет, слава Господу, я стою здесь, я свидетель, что Бог защищает, благословляет столько людей, которые каждый день моют руки, никогда не увидят бомжа, убегают, знаете, еще переход на другую улицу. И потом мы, кто прямо там, то их прикасаемся, молимся за них, чтобы Бог их исцелил от всякой заразы. Мама Тереза, вы знаете, что ее орден занимался прокаженными, ну и занимается. Всю жизнь она провела с прокаженными. Сестры из ее ордена перевязывали раны. Я слышал ее выступление, где она сказала, у нас нет ни одного примера, чтобы кто-нибудь из сестер заболел проказой. Прямо там, где люди умирают. Прямо там, где это зараза, прямо там, где страх, и люди думают, что можно заразиться. Дух Божий на тебе. Я пытаюсь вам сказать, что каждое даяние умножится. Каждая минута, которую ты дал Богу, умножается. Некоторые люди весь вечер дома, и это пролетает, и ничего не происходит. Мы какие-то мгновения проводим с детьми и наслаждаемся. Аминь. Теперь снова, конечно же, в этом всем должен быть порядок. Конечно же, мы не должны быть в каких, знаете, когда у нас не бывает дома никогда. Но это означает, что часть времени принадлежит Богу. Часть денег принадлежит Богу. И то, что ты отдаешь Ему, Он это умножит. Давайте возьмем еще одну мысль. Когда мы говорим о людях пробуждения, о людях, которые приносят жизнь, которые изменяют свое поколение, свои города, свою страну, ну, фактически это люди успеха. Это люди, которые, ну, победу Божию приносят. И я хочу вам дать очень важный урок. Если тебе нравится результат чей-то, простите, что скажу, но тебе должен понравиться и процесс, который привел их туда. Если тебе нравится, ну, знаете, мы смотрим на людей, которые очень богаты, и мы говорим, о, Господи, он миллионер, я бы так хотел быть на его месте. Но, знаете, некоторые люди представляют так, что миллионер означает прыгнуть в хорошую машину, прыгнуть в хороший дом, прыгнуть просто в хороший финансовый поток. Но на самом деле, когда начинаешь с ними близко общаться, и ты понимаешь, что я не говорю о тех, кто украл, я говорю о нормальных людях. Если вы узнаете их расписание, если вы узнаете, как они живут, то не все из вас захотят быть миллионером. Знаете, правда такова, что если тебе нравится результат, полюби процесс. Полюби тот путь, который ведет к этому результату. Затем мы видим людей, которым, ну, могут переживать особенное помазание и особенные вещи получать от Бога. То вы должны знать, что это не произошло, это просто как пух, и это пришло. Вы увидите, что за каждым служением, за каждым помазанием стоят молитвы, посты, время, проведенное с Богом. Знаете, но люди хотят результат, но не хотят процесс. Когда вы видите то, как служение растет, когда, знаете, когда, ну, особенно те, кто здесь не местные, вы приехали сюда в гости, то, что вы видите, это не случайность. Аллилуйя! Это следствие посвящения большого. Это следствие большой работы. Прямо сейчас в перерыве говорили о приезде Ральфа Нейбора. Человек Божий. Я вам скажу, чело бы с ним побыть просто в одной комнате. Тысячи служителей хотели бы просто подержать его за руку. То, что он был здесь, это не случайность. Это, знаете, не просто везение. Это результат. Если вам нравится результат, полюбите процесс. Скажи вместе со мной. Если нравится результат, полюби процесс. Скажи еще раз. Если нравится результат, полюби процесс. Скажите это еще раз. Вы понимаете, вот где много людей потерялись. Если тебе нравится, как у кого-то взаимоотношения, знаете, мы иногда можем видеть, о, счастливые люди. А когда смотришь, между ними искра, страсть в глазах. Я вам скажу, за этим много чего стоит. Алло. Затем стоит, когда заболел рядом. Затем стоит, муж иногда покупает цветы. Для мужчин, эти некоторые мужчины считают, что то, что я заработал деньги и заплатил за счета, это... И на самом деле это так. Мы это делаем для своих семей. И прошу вас, дорогие женщины, уважайте это. Я вам скажу, дорогие мужчины, ты должен делать сюрпризы для жены, приглашать ее на свидание. Алло. Я вернусь отсюда, я пойду с женой на свидание. Алло. То есть мы не собираемся пожениться, мы женаты, но мы все еще ходим на свидание. Мы договариваемся, и мы куда-то уезжаем. Хочу вам сказать, что вы женились не для детей. Алло. Некоторые жены забыли, они уже так с детьми, что они забыли, зачем выходили замуж. За кого выходили замуж? Вы не выходили замуж за детей? Аминь. Поэтому иногда без детей надо куда-то ходить. Скажу, мы любим с детьми пойти в кино. Можно в кино ходить? Никому не говорить, я хожу в кино. Мы любим пойти в, ну, вместе время провести, отпуск, и выходные, и пикники. Но у нас есть время, когда мы без никого, без детей. Всех отправили куда-то, нянькам пораздавали. И мы вдвоем идем в кино. Любим на вечерний сеанс, последний ряд. Аллилуйя! Мы уезжаем в горы. Аллилуйя. Я чувствую, что кому-то Дух Святой служит сейчас. Мы снимаем красивый номер. У нас есть места любимые. Мы снимаем красивый номер, берем с собой вкусности всякие, когда никого нету, аминь. Мы вдвоем наслаждаемся. Богу слава. Я вам скажу, если будешь продолжать подбрасывать туда дрова, там будет гореть. Но как только перестаешь, оно будет тлеть. И это касается всего в жизни. Это принцип жизненный. Если вы его подхватите, вы сможете всю свою жизнь изменять. Поэтому если вы будете подбрасывать свое сердце, то чтобы служить Богу, если вы в служение будете подбрасывать свое посвящение и свои жертвы, Бог будет это благословлять. Люди будут видеть, что на тебе Дух Божий. Люди будут желать присоединиться к тому, что горит. Но знаете, некоторые люди думают, ну если я призван, ну кто хочет, придет. Вы ничего не поняли про жизнь. Жизнь требует посвящения. Служение требует посвящения. Мы не перестанем говорить об этом. Честно говоря, я вам скажу, мы здесь, потому что до нас были люди посвящения. До нас были люди жертвенности. Аллилуйя. И, ну, именно про это хочу с вами поделиться. Понимаете, не на нас началось пробуждение. Ну, жизнь вообще не с тебя началась. Ну, так случилось, что до нас уже жили люди. Слава Богу, аминь. Поэтому до нас было служение. Некоторые люди думают, что служение началось прямо с них, и до них ничего не было. На самом деле служение уже было до тебя. Знаете, апостол Павел говорит так, что вы принимаете это ваших наставников, слушайте их, и смотря как они закончили, подражайте их невере. Мы можем учиться у предыдущих поколений. И знаете, правда такова, что за всю историю человечества были люди, которых Бог использовал, и которые показали, как делать служение для Бога. И поэтому не обманывайтесь, по-другому не бывает. Скажу вам по-простому, если вы не дадите, ну, семя земле, не будет урожая. Не обманывайте себя. Если вы не дадите служение своему семени, вашего посвящения, не будете жертвенными, на самом деле иногда, знаете, бывает так, что сутками пропадает. Бывает так, что даем посвящение немыслимое. Знаете, ну теперь я вам скажу, правда такова, Бог не сворует твою жизнь, Он умножит ее. Он благословит ее. Он благословит тебя, твоих детей, жену, ваши взаимоотношения, те деньги, которые приносишь к Богу. Мы правда, ну, называйте нас фанатами, если хотите, но я верю, что деньги – это семя, потому что Христос так учил. И поэтому, когда мы даятели, Бог принесет воздаяние. Когда вы кому-то подали руку, к вам приходит сила. Когда вы кого-то подняли, вас Бог восстановит. Когда вы кому-то открыли глаза, ваши глаза будут открыты. И мы правда в это верим. И мы видим, когда работает, мы видим, когда работает. Но хочу вам показать, ну, сколько успею, хотя бы несколько примеров того, как люди служили Богу перед нами, как они делали служение, они верили в то, что так правильно, и, ну, получили воздаяние своей жизнью. Аллилуйя. Ну, хотел бы начать, с того, что горячо. Вы знаете, что сам Иисус Христос называет служение Моисея успешным? Знаете, в Израиле они говорили, что нету больше пророка, чем Моисей. Служение Иоанна Крестителя произошло только тем, что он был предтечей Иисуса Христа. Но представьте себе мужика, который 10 казней провел на Египет. Представьте себе человека, что вы лично знакомы, он поднял руку с жезлом, и море разошлось. Можете понимать, мы читаем просто про это, а кто-то был рядом и видел это. Вы понимаете, что люди, они готовы были поклоняться ему. Для них это было как сошествие Бога. Он пришел к скале, говорит с ней, и она воду дает. Он пришел и заявляет, что завтра будет хлеб падать с неба. Знаете, то есть, ну, представьте себе человека, который приводил на землю такую меру помазания, что когда, если он поднимал руки, вы побеждали. Армию, которого превосходит. Если он опускал руки, все изменялось. Но мы говорим о мужике, который, ну, столько пережил славы Божьей. Знаете, Израиль не мог подойти к горе, а он стоял просто около Бога. И видел славу Божию. Понимаете, что он видел чего-то, что похоже на земле, больше кроме него никто и не видел. И Писание говорит, что Бог с ним общался лицо к лицу. То есть мы говорим о, ну, о значимой жизни, мы говорим об успехе, который трудно переоценить. Теперь, возвращаясь к нашему утверждению, если нравится результат, не обманывайте себя, полюби процесс. Если нравится результат, полюби процесс. Знаете, апостол Павел позже скажет о Моисее. Давайте возьмем 11 главу Евреям. Апостол Павел учит нас, что-то на самом деле произошло, что происходило в жизни Моисея. Вам служит то, о чем мы говорим? Мне письмо от Бога тут, аллилуйя. Хорошо, Господь, послушаюсь. Давайте возьмем с 23 стиха. Понимаете, то, что происходило в жизни Моисея, уже было результатом того, что было до этого. И Павел говорит нам об этом в 23 стихе. «Верою Моисей по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Знаете, мы видим здесь то, что они сделали, чтобы получить тот результат, который мы увидели. Посмотрите, что было. Было царское повеление, если мальчик родится, надо убивать. Если вы не убьете своего мальчика, мы убьем вас. Я вам открою секрет о служении. Ваше служение не будет всем нравиться. Но мы же делаем благородное дело. Есть люди, которых вообще это не тревожит. Больше того, появятся люди, которые будут ненавидеть то благородное дело, которое вы делаете. Вы обманете себя, если будете думать, что в аду устраивает праздник, когда спасается грешник. И есть люди, которые инспирированы дьяволом, и они думают точно так же самое, как дьявол. Я вам хочу сказать некоторую правду. Скорее всего, что вы будете преследуемы, если будете делать служение. Я уже не знаю, ли я хочу. Знаете, Христос поэтому сказал однажды, если кто хочет строить дом, то сначала проверь, или сможешь закончить. Чтобы потом ты не начал, люди будут смеяться, что не закончил. Поэтому хочу предупредить вас. Теперь это не значит, что все будут вас ненавидеть, но будут те, кто будут ненавидеть. Накормите голодного, вы оденете раздетого, вы освободите того, кто связан, вы исцелите больного. Знаете, когда начал молиться за больных, они в городе собрали психологов, попов, сделали телепередачи про меня и говорили, что это сатана у нас поселился в городе. И эти психологи сидят, и, знаете, ну, они показывали, как в цирке, ну, по телевизору, что вот была спокойная жизнь, а потом вот сатана пришел и вот начал исцелять людей. Но часть людей, они скорее поверят, что дьявол исцелит больного, чем Бога, чем Бог. Часть священников и служителей церкви, они готовы поверить, что бесы кому-то помогут, но Бог никогда. А мы здесь думаем наоборот. Мы думаем, что дьявол никому еще не помог. Мы думаем, что это Иисус Исцелитель. Мы думаем, что это Он освобождает. Вы поможете человеку освободиться от наркотиков, а они будут писать про вас статьи, что вы плохие. Поэтому хочу вас предупредить, когда родители Моисея хотели сделать хорошее дело, оставить в живых мальчика, они свою жизнь подвергали опасности. Алло. Теперь я верю в то, что Бог защитник. Скажу вам честно, во что верю. Я не верю, что Бог желает, чтобы нас сжигали на кострах. Я не верю, что есть слава Божья, когда нас убивают. Я верю, что есть слава Божья, когда Даниил вышел из рва львиного. Аллилуйя. Я верю, что слава Божия, когда Сидрах, Месах и Авдинаго вышли из огня. Теперь, но я пытаюсь вам сказать, что это не воля Божья. Бог никогда не спал и не мечтал, что вас будут убивать. Но Он говорит, что будут люди, которые будут хотеть это сделать. Но я верю, что у нас есть безопасность во Христе. Я верю, что Бог защищает тебя. Я верю, что Бог помогает тебе. Аллилуйя. Но хочу вас предупредить, служение связано с посвящением, что даже когда кому-то это не нравится, я все еще это делаю. Даже когда кто-то будет это хулить, я все еще это делаю. Даже когда, может, про нас будут писать плохое, мы все еще будем это делать. Поэтому, но хочу вам сказать, что служение связано с глубоким посвящением. Аллилуйя. Знаете, это удивительно, но одно из гонимых посланий – это послание о процветании. Ты учишь людей тому, чтобы они давали, и что Бог их благословит, а потом тебя склоняют везде. И говорят, вот эти сладкие учителя, которые учат вас всяким глупостям. Я вам скажу, что процветание – это не глупости. Христос висел за эту глупость на кресте. Если вы можете это назвать глупостью, за что Христос умер, я боюсь Бога. Потому что Павел говорит, что Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились через то, что Он обнищал. Поэтому, когда Христос висел на кресте, искупая тебя, Он висел за твои грехи. Он висел за то, чтобы ты был здоров. Он висел, чтобы ты не был в отчаянии и страхе. Он висел, чтобы ты процветал. Аллилуйя. Поэтому, когда мы говорим о благословении, которое принадлежит нам, мы говорим, что за это была заплачена высочайшая цена. И поэтому, когда ты будешь учить правду о Христе, знаете, это удивительно. Некоторые люди говорят, мы должны нести бескомпромиссное Евангелие, и поэтому не учите о процветании. Бескомпромиссное Евангелие как раз и есть. Учить, что ты исцелен во Христе. И не отступить, даже если появятся те, кто будут смеяться с тебя. Знаете, это удивительно, но часть людей, которые называют себя христианами, они будут преследовать тебя за то, что ты учишь. Но мы не отступим. Но мы не отступим. И родители Моисея не отступили. И апостол Павел говорит, что верою Моисея был скрываем. И слава Богу за его родителей, которые, приняв в своей семье человека призвание, не побоялись, аллилуйя, того, что их будут гнать, преследовать, прятали его, вырастили его, того, кто вывел Израиль из Египта. Я пытаюсь вам сказать, что это очень важное. Когда ты стоишь и проповедуешь то, что ты должен проповедовать, иногда может казаться, о Господи, у нас конфронтация из-за того, что мы учим истину. То если мы не отступим, я говорю, мы приняли в свое служение, в свою жизнь того, кто выведет столько людей из всякой зависимости, из греха, выведет из бедности, из долгов. Бог желает и ищет людей, которые не остановятся. Которые не остановятся. Аминь. И апостол Павел предупреждает нас, когда мы говорим о служении. Я пытаюсь вам сказать то, что до нас были люди, которые сделали успешное служение. И служение Моисея началось с великого посвящения, что мы не взираем на то, что о нас говорят плохо. Как сказал один человек Божий, чем больше, простите, как бы сказать так, чтобы свято прозвучало, удобрение вокруг тебя, тем больше мы принесем плода. Аллилуйя. Аминь, аминь. Поэтому мы не смотрим на это так, что, о, Господи, какая плохая судьба. Аминь. Понимаете, есть люди, которые, выбрали такой стиль жизни, они так живут, мы не остановимся. Это весело. Я не скажу, когда вас показывают по телеку и всякое рассказывают, это весело. Когда про вас пишут это в газетах, это весело, аллилуйя, аминь. Но потом, когда вот те, кто говорят, что мы такие плохие, что учим исцеление, а потом их дети больные, и они приходят к нам. Сладким проповедникам, которые учат приземленные Евангелие, и все, что они там говорят, а потом, когда у них беда, они приходят к нам, помолись, потому что больше никто не верит в то, что ты веришь. Я вам скажу, это весело. Аминь. Поэтому, я вам скажу, служение – это не грустная жизнь. Я сейчас не пытаюсь вас напугать. О, нас ждет грустная жизнь. Просто избери радоваться. Избери веселиться. Аминь. Даже если кому-то не будет нравиться. А правда такова, что будут люди, которым ты не будешь нравиться. Возможно, даже кто-то будет тебя преследовать. Просто повеселись. Это весело. Аминь. Аминь. Слава Господу. Сделаем следующий шаг. Вы все еще хотите ходить в колледж? Тогда давайте, вы еще не все услышали. Аминь. Верою Моисей, мы говорим о том, что мы хотим служить Богу. Мне нравится результат Моисея. Несколько миллионов людей вышли из Египта из-за него. Несколько миллионов людей пережили чудо, когда Писание говорит, что одежда не ветшала и обувь не ветшала. О, Господи, мне нравится. Я бы хотел, чтобы люди говорили, я хожу в Твою церковь, и моя финансовая жизнь изменилась. Я хожу в Твою церковь, я хожу в Твое служение, мои дети изменились, моя жена изменилась, моя жизнь изменилась, аллилуйя. Но если нам нравится результат, давайте полюбим процесс. Поэтому, на самом деле, вы не знаете Моисея, если вы знаете только, как море открылось. Что вы узнаете Моисея, как вы читаете 23 стих. Веруя Моисей, придя в возраст, 24-й, простите, отказался. О, Господи! А что, в служении бывает то, что, от чего мы откажемся? Скажи со мной, отказался. Если вам нравится результат, давайте облюбим процесс. Писание говорит, что Моисей чего-то отказался. Давайте послушаем, чего. Он не от наркотиков отказался, в смысле, от наркотиков тоже. В смысле, он не от плохого чего-то, он не отказался, чтобы его били. Он от чего-то хорошего отказался. Знаете, ну, служение сопряжено с тем, что в какие-то дни своей жизни ты от чего-то, что тебе самому нравится, откажешься. Писание говорит, веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Мы говорим о том, что он отказался ради призвания, ради служения, отказался от определенного статуса, что его за кого-то, ну, почитают. И когда Моисей взвесил, что я могу иметь с Богом, и что мне даст этот статус, он отказался не от призвания, он отказался от статуса. Аллилуйя! Я скажу вам, что, ну, я очень благодарен своей маме. Она очень сильно повлияла на мою жизнь. Я вырос, я ходил в церковь, где большинство лидеров отсидели в тюрьме. Я ходил в церковь, где епископ был сидевший в тюрьме. Где просвитер был сидевший в тюрьме. Мы выросли на историях о расстрелах. Мы выросли на историях, когда один из лидеров нашей церкви, ему было 16 лет, когда русская армия пришла в, ну, в нашу, ну, часть мира. И они просто сказали, ты теперь уже, ну, принадлежишь Советскому Союзу, и поэтому, ну, мы тебя забираем в армию. Они верили так, что они не могут стрелять, поэтому он отказался. И очень просто решался вопрос. Знаете, что в военное время, ну, был такой закон. Замполит и еще два офицера, это был суд. И поэтому через 5 минут у него был приговор, расстрел. Знаете, когда вам 16 лет, ну, мне кажется, что в 16 хотелось жить, а? Кому-то из вас хотелось жить в 16? И они ему сказали, либо отрекаешься от Бога и от своих идей, либо вот что тебя ждет. И он отказался отказываться от Бога. Его фамилия была Ластевка. Как по-русски? Ласточка, да? И когда он получил приговор этот, его закрыли, ночью пришел к нему один офицер и сказал, я подслушал разговор, он говорит, ласточка, еще полетаешь, тебе утром поменяют расстрел на 25 лет. Мне кажется, я даже не знаю, чего бы Боже хотел. Когда пришло утро, было еще одно заседание, кому-то из них, ну, пришла мысль, что парню все-таки 16 лет, и они сделали новый приговор, поменяли это на 25 лет и отправили его в Сибирь. И он говорит, когда я садился в поезд, ко мне подошел один офицер и говорит, ласточка, жаль тебя, этот поезд не едет в Сибирь. На самом деле всех убьют. Поэтому в каждый вагон поставили бочку с селедкой. И он говорит, вагон закроют. И он просто едет за продовольствием куда-то в тыл. И говорит, когда через неделю его откроют, никого живого не будет. Поэтому говорит, не ешь селедку и выживешь. Представьте, что вам 16 лет, и вокруг вас умирают люди. Сутки прошли, вторые. И он говорит, я просто взял это, я не ел. Или когда мы приехали, я один был живой в вагоне. Знаете, когда мы сегодня говорим о посвящении, некоторые люди рассказывают, что они не могут сериал не посмотреть, служить Богу. Там, говорю, ты не знаешь ничего о служении. Ой, на меня сказали, там плохое слово. Вы знаете, мы говорим о том, что, знаете, некоторых людей шнурки развязались, и у них депрессия. То я вам скажу, если вы хотите служить Богу, то будь готов встретить трудности и победить их. Я имею в виду и победить их. Отсидел 10 лет, потом 5 лет высылки, и потом их отпустили домой. Пришел домой, 16 лет, седой. Вот на таких историях я рос. Когда я ходил в церковь, вот такие люди воспитывали в нас отношение к Богу, отношение к служению. Знаете, поэтому, когда иногда служат их, ну, я уже говорю вам, пижонов, красиво оденутся, не думаю, что быть служителем – это купить красивый костюм, хороший галстук, и ты уже служитель. Я вам скажу, что ну, к этому еще хотелось бы, чтобы был стержень, чтобы была какая-то начинка. Спасибо за ваше аминь. Я им скажу, именно этот человек пророчествовал мне, когда мне было 10 лет, он подошел ко мне и сказал, Бог говорит тебе, придет время, ты будешь пастором. Я принял призвание. Первый, кто говорил о моем служении, это был этот человек, который знал Бога, который отказался от чего-то. Знаете, в 76-м году моя мама уверовала. Я много раз рассказывал это свидетельство, некоторые из вас, может быть, впервые его услышат. Я им скажу, я вырос на таком примере. Моя мама всю жизнь мечтала быть преподавателем в университете. Это была ее мечта. Моя мама украинский филолог. И она преподавала в школе. Гребла изо всех сил. Я вам скажу, некоторые люди говорят, что хотят учиться. Вот моя мама хотела учиться. Когда она поступила в университет, не было за что жить. Они с девчонками ночью работали на стройке вместо крана, чтобы заработать копейки, чтобы днем ходить в университет и слушать лекции. Потому что кушать не было чего. И поэтому, когда утром приходили рабочие на работу, они уже все кирпичи поприносили руками. А знаете, некоторые люди говорят, ой, я хочу учиться. Правда хочешь? Моя мама хотела. Потом, когда она стала учительницей, она поступила в аспирантуру. И когда она была готова защитить свою диссертацию, она поверила в Иисуса Христа. Но в стране, в которой мы жили, ты не мог быть преподавателем и в то же время верить в Иисуса Христа. Они лишили ее всего. Они выгнали ее с аспирантуры. Они выгнали ее со школы. Они судили ее, потому что у нас в области не было человека с высшим образованием, который ходит в протестантскую церковь. Моя мама дважды была судима просто за то, что она нас водила в церковь. И знаете, когда я помню эти разговоры, мой отец был коммунистом, одно время был секретарем парторганизации, кто из вас помнит, что это такое? Его родня все коммунисты. Я был малый, мне было 6 лет. Я помню, как собралась вся родня отца. Я помню этот разговор на кухне. Я помню эти, ну, крики. И они говорили, ты опозорила нашу семью. Ты нашу фамилию опозорила. Прошли года. И недавно вот тот человек, который кричал все это, пришел ко мне и просит, мой внук в наркотиках, помоги ему, пожалуйста. Я открою вам секрет. Жизнь длиннее, чем 2 недели. Поэтому, когда что-то кажется правильным, дайте этому время. И он говорил, ты своих детей погубишь. Ты всю нашу семью опозорила. И моя мама говорила, вы знаете, был один человек в Писании, апостол Павел, который сказал так, когда на весах жизни получилось мое образование, все, что я хотел достичь в жизни, Иисус Христос, то знаете, простите, что скажу, в оригинале звучит так, я все посчитал за дерьмо. Они не смогли этого перевести. Павел иногда был острый на язык. И они перевели, что я все в русском стоит сандальным читою считаю. Чита, знаете, не знаю этого русского слова. Мне кажется, может быть, связано как-то. На самом деле Павел говорит, это все мусор, скажем мягче. И он говорит, я хотел Христа приобрести. Чего ты хочешь? Чего на самом деле ты хочешь? Теперь понимаете, Бог не позвал нас в жизнь жертвой. Некоторые пытаются вот так это представить, и это не так. Бог не говорит, приди, я у тебя все заберу. Вот настоящее христианство, сделаю тебя бедным, больным, тебя будут преследовать, тебе будет плохо. Нет, он говорит, дай мне семя, дай мне с чем работать. И ты увидишь, как я тебя благословлю. На самом деле все повернется в почести. Каждое дерьмецо, которое полетит в твою жизнь, превратится в драгоценность. Каждое семя, которое уйдет из твоей жизни, вернется урожаем. И знаете, сегодня, когда я приезжаю вот в поселок, откуда вы мои родители, родня собирается, говорят, о, ну, я на телевидении, меня все знают. И когда у меня день рождения, мне звонит губернатор, мне звонит там начальник милиции, с прокуратуры, а их никто не знает. И они говорят, о, Игорь приехал, там собирается пол поселка. Ты радость и честь нашей семьи. А я помню день, когда мне 6 лет, и когда они все приходили и говорили, вы позорище нашей семьи. Но я вам скажу, когда Моисей отказывался быть сыном дочери фараоновой, выглядело как безумие. Мы говорим о том, что это было время, когда Египет процветал. Это не сегодняшний Египет, когда вы приезжаете в мусорную страну. Это был Египет, центр цивилизации. Это вся власть, это все образование, доступ ко всей мудрости, которая только есть у человечества. И он говорит, я отказываюсь, потому что Бог меня зовет. И знаете, я вам скажу, когда ты идешь за Богом, некоторые люди скажут, что ты сумасшедший. Некоторые люди скажут, что ты ничего не стоишь. Знаете, когда мама Тереза уезжала в Индию, многие люди крутили у виска и говорили, куда ты едешь? Ладно быть монахиней, ладно там и так далее, посвятить себя Богу. Зачем ехать в трущобы? Знаете, когда ее орден занялся прокаженными, люди говорили, вы с ума сошли. Знаете, это сегодня все говорят, мама Тереза, и все хотят найти фотографии, где они были рядом. Но когда она начинала, так не было. Вы знаете, что в конце своей жизни есть свидетельство того, что она говорила, если мне нужно 10 миллионов, я их получу до вечера. Были бизнесмены, которые она могла просто позвонить и сказать, мне нужно 10 миллионов. И они через 5 минут были у нее на счету. Она могла позвонить королям, она могла позвонить президентам. Люди считали за честь поддержать ее служение. Но так не было в начале. Знаете, а потом уже все начали искать, мама Тереза, давайте сфотографируемся, вот я тоже, я знаю маму Терезу. Или вот человек, видите, он с ней, вот я родственник того, кто знает того, кто сосед того, кто был там. Я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Если тебе нравится результат, полюби процесс. Служение сопряжено с тем, что какие-то моменты твоей жизни на каком-то перекрестке тебе придется отказаться ради того, чтобы быть в воле Божьей. И Писание говорит, что Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой. Аминь. Давайте пойдем дальше. Вы еще хотите ходить в колледж? Аминь. Хорошо. Поднимем тогда температуру. 25 стих. Аллилуйя. Еще тут и есть послание у Павла. Он говорит, и лучше захотел. Он считал это лучшим. И он хотел этого. Я вам скажу, настоящие служители не просто сцепив зуб чего-то делают. Я люблю то, что я делаю. Аллилуйя. Аминь. Вы знаете, на самом деле, когда любишь Бога, любишь людей, любишь призыв от Бога, это наслаждение. Аминь. Понимаете, скажу вам так. Мне не нравится, я не верю так, как это, знаете, изображают, когда Авраам отдавал своего сына. И знаете, смотрел один фильм, и там этот момент Бог говорит, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Да, Господи, ты мой Бог. Я хочу, чтобы ты пошел на гору Мория. Такая музыка страшная, психотромная, найти. И Моисей такой, да, Господи, я сделаю ради тебя все, что ты хочешь. И Бог ему говорит, я хочу, чтобы ты взял своего сына и принес его в жертву. И он такой, нет, Господи! Знаете, что этого всего нету в Библии? Алло. Эти люди, я понимаю, знаете, есть то, как они думают. Моисей знал Бога. И апостол Павел, когда говорит об этом моменте, он говорит, Моисей был уверен. Он верою принес Исаака в жертву. Извините, Авраам, простите, пожалуйста. Писание говорит, что Павел говорит, что он верил, что обетование на Исааке, и поэтому он верил, что даже если дойдет до того, что он принесет его в жертву, что Бог с угольков вернет ему именно Исаака. Алло. Это все меняет. Знаете, поэтому Авраам не шел в депрессии на гору Мория. Если ты знаешь Бога, то я вам скажу, ты знаешь, что семя всегда вернется умножением. Вот мы с радостью приносим десятины. Мать, это не печальное собрание. А вот а теперь у нас собрание десятины сдаем. Мы все такие, ну а что делать? Бозя разозлится, поэтому ей надо давать. Я скажу, это не наш мотив. Аминь. Мы не язычники. Скажи, я не язычник. Мать, наш Бог, не языческий Бог. Наш Бог благословенный, Он любовь. И когда Он приходит и говорит о даянии, Моисей знал, что-то Бог задумал. Крутое, аллилуйя. И вы знаете, что лучшее обетование, которое когда-либо услышала планета, прозвучало после этого действия. Бог ему сказал, из-за того, что ты сделал это, из-за тебя благословлятся все народы. Богу нужен был кто-то на земле, кто сделает этот шаг посвящения, который на основании завета обязует Бога вернуть посвящение с умножением. И Бог ходил и искал. Знаете, я думаю так, что Богу просто, ну, мы намного раньше бы имели Христа на земле. Просто Бог не мог найти такого, как Авраам. И он говорил к людям, алло, пойди со мной. А, я не знаю, я благословлю тебя, дам кусок планеты. Он же так сказал Аврааму. Дам кусок планеты. Тебе, твоим детям. Знаете, почему люди не шли? Не верили. У тебя нету детей, дам тебе сына, денег дам, защита твоя буду. И люди не верили. Но потом Бог искал и сказал, Авраам сказал, я верю. Нравится, кусок планеты, нравится. Детей нету, нравится. Аллилуйя. Мне 75, круто. Денег дам, нравится. Ну, чтобы вы понимали, ну вот почему мы имеем израильский народ. Аллилуйя. Денег, кусок планеты и детей. Аминь. И Писание говорит, что Авраам верил Богу. И это вменилось ему в праведность. И знаете, Авраам видел Бога, он знал, какой Бог. Поэтому, когда Бог ему говорил о даянии, он шел с верою, даже если так случится. Потому что он знал, послушайте, это важно очень. Извините, что повторюсь. Писание говорит, что обетования были даны не просто сыну Авраама, а обетования были связаны именно с Исааком. Поэтому Авраам не шел так, нет, Господи. Он ждал, что-то будет могучее. Аллилуйя. И Бог показал пророчески сына своего на горе Мория и высказал благословение для всех народов. Законным стал приход Иисуса Христа, когда Авраам сделал эту жертву. Поэтому хочу вам открыть секрет. Когда Бог тебе говорит о великом даянии, времени, своих каких-то ценностей, а на самом деле он задумал что-то великое. Он не вор. Он благословитель. Знаете, помню собрание, когда Бог освободил меня от «Жигулей». В 90-м году я купил свою первую машину. Господи, как я ее любил. Белая копейка, «Жигули». Красные бархатные чехлы. Ручка передач, такая сор-стекла. Ну, ты понимаешь, вот. Вот я нашел, ну вот кто-то занавесочки, вазоны, знаете, ну, это шутка. Знаете, когда вам, ну, 20 там с лишним лет, о, Господи! Я помню, как я в нее сел, я любил ее. Потом я очень хотел «Ладу», я купил третью модель. Господи, какая это была радость. Мне казалось, что «Жигули» это просто супер-пупер. Ну, так. И хочу хорошо, никто не обидитесь на меня. Добренько? Но я вам открою секрет. Есть лучше машины. Честно. И вот я сижу вот так в собрании, похоже, у нас конференция. И Бог мне говорит, я хочу, чтобы все, что у тебя в карманах, ты посеял. И я думаю, о, Господи, это легко. Я вытянул все деньги. Я снял часы, кольцо, я в другой карман, а там «Жигули» мои. Вы знаете, когда ты знаешь Бога, Бог не пытается тебя украсть, Он пытается благословить. Поэтому Бог не показал человека, кому все отдать. Я пришел, отдал все, что было у меня, и говорю, вот, пошли ко мне человека, я повезу. Вы знаете, что Жигули, если что бы ты ни дарил, приведи в порядок. Потому что как ты посеешь, точно так и пожнешь. Поэтому я послал на станцию, чтобы там все сделали, как я хочу получить. Я залил полный бак бензина, и потом приехал человек от этого служителя и забрал ее от меня. И когда я это сделал, Бог мне сказал: даю тебе обещание. Больше никогда не будешь ездить на Жигули. Вот так Бог меня освободил. Аллилуйя. Я приезжаю в один город на своей БМВ, и один служитель ко мне подходит и говорит: как тебе не стыдно? Я говорю: а что мне должно быть стыдно? Как ты можешь ездить на БМВ? Я говорю: что в ней плохого такого? Он говорит: это же бандитская машина. Я вам открою секрет. Знаете, почему бандиты ездят на БМВ? Потому что это хорошая машина. Она не бандитская, потому на ней ездят. Просто, знаете, это в нашей части мира так думают. А пойти в Европу, нормальные люди ездят на БМВ. Как раз бандиты, вы знаете, что бандиты должны сидеть не в БМВ. Аминь. Есть место, где не должны. А дети Божьи должны сидеть в хороших машинах. Ты можешь сказать аминь. Аллилуйя. Но я ему сказал тогда: извини, что спрошу, а ты на чем ездишь? Он говорит: я езжу на Жигули, это святая машина, для пастора машина. Я говорю: но я тебе открою секрет, я тоже там был, Бог освободил меня. И если тебе нравится, в какой машине я сижу, то, извините, тебе должен понравиться процесс. Простите, что вам скажу. У меня вызов в жизни подарить 100 машин. Поэтому я знаю, что этот вызов дал мне Бог. Поэтому открою вам секрет. Я всю жизнь буду ездить на хороших машинах. Но простите, что скажу. Если вы никогда ничего не дали, то не завидуйте результату, а войдите в процесс. Поэтому скажу: нам не стыдно, что мы благословлены. Мы даятели. Не один раз Бог приходил к нам с женой и говорил о больших даяниях. И знаете, ну, и мы знаем, что такое отдать то, что себе нужно. И когда себе нужно. Поэтому мне не стыдно, что у меня большой дом. Алло. Мне не стыдно, что мы отдыхаем в хороших местах. Мне не стыдно, как я живу. Потому что мы не жмоты. Алло. Спасибо, что вы это послушали. Если тебе нравится результат, полюби процесс. Знаете, столько людей, которые сделают кино про Кеннета Копланда. О, знаете, я помню, когда я приехал на одно его служение, и он представлял свою мечту, реактивный самолет. Я был на том служении, когда он говорил: вы знаете, сейчас военные сделали новую разработку. Это было сделано для военных. Джета-самолет, в смысле, как джета, что это, кто знает? В реактивный. Реактивный самолет. Он раньше был только у военных, но он может летать на сверхзвуковых высотах и сверхзвуковой скоростью. Как ты понимаешь, я за 3 часа могу быть в Европе. Аллилуйя! И он стоит 18 миллионов долларов. Знаете, когда ты ничего не знаешь о даянии, никогда ничего не жертвовал, тебе может казаться: о, Господи, зачем человеку такая мечта? Я вам скажу: а Бог, когда пришел к Аврааму и говорил о великом даянии, я вам скажу, некоторые из вас никогда в жизни не слышали такого обещания: из-за тебя благословлятся все народы. Но если хочешь услышать великое обетование, тебе придется давать великое посвящение. Аллилуйя! Поэтому, знаете, некоторые люди сегодня, знаете, ну, я был, ну, много раз в миссии Кеннета Копланда в Америке, когда ты приезжаешь туда, личная взлетная полоса. То есть вот Днепропетровский есть аэропорт, у него личный аэропорт есть. То есть ты утром встал, на велосипеде подъехал к личному самолету. 450 людей работает на зарплате в миссии Кеннета Копланда. Они верят Богу, каждый год почти 100 миллионов им нужно, чтобы заплатить все телепередачи, всю работу с зэками, всю работу, которую они по Евангелию делают. И каждый год получают. Знаете, некоторые люди говорят, о, я-то хочу быть там, где он. Но тогда вам нужно узнать, как он туда пришел. Он не пришел, как lucky man, знаете, как везунчик. Пришел через великое посвящение и через великое даяние. Понимаете, он не только учит о даянии, он великий даятель. Он великий даятель. Скажу, только в Украине миссия Кеннета Копланда раздала бесплатно книг, если я хорошо помню, на каких 14 или 17 миллионов долларов. Алло. Мы говорим о служении, которое благословляет сегодня весь мир. Если тебе нравится результат, тогда не прыгнешь, это неправда. Тебе нужен понравиться процесс. Поэтому, знаете, когда мы смотрим на Моисея, Господи, это так круто встать перед морем и видеть, как оно расходится. Аллилуйя. Но, знаете, это так круто увидеть, как Писание говорит, я был человек, как мы. Аллилуйя. Встал, приказал дождю прийти. Но, знаете, на самом деле вам нужно верить все, что было до этого. Вы не можете получать часть. Простите, что вам скажу. Когда мы читаем Филиппийцам 4 главу, я знаю, что большинство из вас знает наизусть 19 стих. Мой Бог пусть восполнит всякую вашу нужду по богатству в славе Иисусом Христом. О, я люблю это Писание. Я люблю исповедовать его. Это моя вера. Мой Бог благословляет покрывать всякую нужду. И не по богатству страны этой, но по своему богатству в славе Иисусом Христом. Но знаете, мы не можем верить 19-й, не веря в 18-й. И в 17-й. И в 16-й. Понимаете, ну, некоторые люди, например, верят в 3 стих 1 псалма. Они верят, что вот ты будешь как дерево, посаженное при потоках воды. Лист твой не вянет, и приносишь плод своевременный. Все, что делает, успешен. Я люблю это. Это мое исповедание. Все, что я делаю, я успешен. Я дерево при потоках воды. Но я вам скажу, вам нужно верить во 2 стих. Потому что 3 стих это обетование, которое принадлежит тем, кто исполнил 2-й и 1-й. А 1 стих говорит, счастливый человек, который не стоит, не сидит, не ходит. Надеюсь, что вы знаете, что там написано, потому вы смеетесь. На самом деле, 1 стих говорит, блаженный человек, который не сидит на пути нечестивых, не ходит за советом к нечестивым, не стоит на пути грешных и не сидит в ране развращенных. Аллилуйя! Поэтому, если твои уши постоянно открыты к нечестию, и к плохим людям, и к сплетням, и так далее, то 3 даже не читай. Он не про тебя. Поэтому блажен человек, который не стоит, не ходит, не сидит. Но в законе Господа наслаждение его, говорит один перевод. И в законе его, о законе его, о слове его размышляет он день и ночь. Аллилуйя. Вот если ты вот это делаешь, тогда читай следующий. Он про тебя. А все остальные забудь. Я помню, ко мне подошел один мужчина и говорит, пастор, помолись со мной. Писание говорит, вот у меня есть такая нужда, он рассказывает свою нужду. И он говорит, Христос же сказал, и чего попросите, ну получите. Я говорю, ну, немножко не так он сказал. Он сказал, если, скажи со мной, если. Он сказал, если прибудете во мне, а слово мое будет в вас, тогда просите, чего хотите, и вы получите. Я пытаюсь вам сказать, если желаешь результат, если хочешь помазания, узнай, как оно пришло. Если хочешь служения, узнай, как оно пришло. Я верю в то, что никогда не остановится в церкви то, что Бог делал в 90-х. Поднимается волна за волной посвященных служителей, которые могут, знаете, Бог приходит к Аврааму и говорит, пойди за мной. И Писание говорит, что он шел, не зная, куда идет. Я открою вам секрет. Вот так в 90-е годы начинались церкви. Мы не умели, мы не знали. Мы не знали, как заплатим. Мы не знали, как получим. Мы не знали, как это случится. Знаете, как Мария, которая говорила, как это будет? Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. И ты родишь то, что от Бога. Аминь. Вот так мы начинали служение. Знаете, я помню, как, знаете, переходили из зала в зал, брали новый зал, который по цене был больше в 2 раза, чем у нас бюджет церкви. Я вам расскажу настоящую историю. Стрессово было, делали новый шаг, чтобы перейти в центр. И знаете, чтобы люди могли прийти. И когда следующий месяц бюджет удваивается. Просто деньги приходят. Платили, знаете, правда такая, в начале 90-х не знали, как шуровский микрофон купить. Это мечта была купить шуровский микрофон. Знаете, это сейчас, ну, не так. А в 90-х $100 это были сумасшедшие деньги. Я вам скажу, Бог благословил это посвящение. Вы сегодня здесь некоторые сидите, потому что кто-то в 90-х просто решил поверить Богу и дал великое посвящение. Великое посвящение. Поэтому, знаете, когда мы говорим о пробуждении, говорим о людях пробуждения, знаете, ну, давайте говорить правду. Пробуждение всегда связано с посвящением. Всегда связано с жертвенностью. Всегда связано с тем, что люди даятели. Всегда связано с тем, что люди приносят великие дары. Аллилуйя. Еще чуть времени у нас есть. Посмотрите, когда мы говорим о людях, которые были до нас. Знаете, мне, я не знаю, как вам, мне очень нравится Давид. Люблю Давида. Я люблю то, что он сделал для Бога. Я бы хотел, чтобы Бог про меня сказал. Вот человек по моему сердцу. Я хочу, чтобы Бог так про тебя сказал. Но знаете, мы не можем просто веселиться теми обетованиями. Скажу, Давид получил одно из величайших обетований, которое получил кто-либо из царей в Израиле. Однажды Бог ему сказал, я клянусь тебе, что никогда не придет такое время, чтобы тот, кто сидит на престоле, был не из твоего рода. Я не знаю, как с вами, меня бы веселило такое обетование. Хо-хо! Аллилуйя! Какое бы время ни было, я вам скажу, и Христос пришел из дома Давидова. Вы знаете, что и Мария, и Иосиф, оба из дома Давидова. Аллилуйя! И я не знаю, как с вами, вы знаете, понимаете, что это уже никогда не изменить. Это уже никогда не будет ничего другого рода. И сколько бы ни было вечность, все, кто на земле, будут вспоминать и говорить, вот Давидушка, аллилуйя. Но вы знаете, нам должен даться не только результат, нам должно понравиться процесс. Вы знаете, когда Бог дал ему это обетование? Я вам напомню. Этот мужик не мог жить спокойно. Он приходил домой, смотрел на свой дом и говорил своей жене, слушай, мы живем в каменном доме, а Бог квартиру имеет с кожи. Скиния из кожи, а мы живем в каменном доме. Это неправильно. И поэтому он начал мечтать. Я построю Богу дом. Начал собирать денежки. Копить. Пригласил лучших архитекторов. И вынашивал план. Я построю для Бога дом. Знаете, я вам скажу, если ваши мечты идут только про вашу жизнь, вы бедный человек. Знаете, нормальный служитель мечтает о народах. Мечтает, как везде благословение. Мечтает для Бога что-то сделать. Вот это сердце, которое Бог ищет. И знаете, однажды он сделал это публичным. Он пригласил друзей, пригласил князей, правительство и все. Принес проект весь и говорит, вот что я задумал. Я дом Богу построю. И я вам скажу, я собирал денежки специально. Вы никто не знали. Вы знаете, что по простым подсчетам, которые описаны в Писании, он дал между 6 и 9 миллиардами долларов. Это деньги, простите, что скажу. Но, по сути, история не закончилась. Когда это он сделал публичным, Бог послал к нему пророка, который пришел и говорит, Давид, успокойся, мне есть где жить, и что ты мне дашь? Это все мое. Фактически Бог ему говорит, не делай этого. Послушайте меня. Вот это надо послушать. Вы понимаете, что есть часть людей, которые только ищут, найди доказательства, как бы что ни сделать для Бога. Если Бог хотя бы заикнулся на секунду, запнулся, они... Понял, не надо делать, я так и думал. Знаете, некоторые люди говорят, я пойду благовествовать, когда мне Бог скажет про это. Я открою вам секрет, он уже сказал. Почему бы вы не поставили вопрос по-другому? Я не пойду, если он мне скажет. Алло. Он же сказал, идите, научите все народы. У нас есть повеление. Но знаете, есть люди, которые... Покажи мне в Новом Завете десятину. Такие скрипуны. Дайте мне доказательства. На самом деле доказательств полно. Знаете, есть прямое писание, где Иисус говорит, вот этого надо было делать, а вот это надо не оставлять. И он говорит о десятине. Иисус ясно сказал, не оставлять десятину. Но потом Павел ясно говорит, что священники живут с десятину. И он говорит, так же само в Новом Завете Господь повелел, чтобы священнослужители жили от Евангелия. Поэтому Павел ясно показывает Старый Завет, переносит его в Новый, и говорит, так же, как священники жили с десятин, проповедники Евангелия должны жить с десятин. Алло. Вы знаете, когда ты не хочешь давать, то ты ищешь, как бы Господь только намекнул, что не нужно. А Давид переступает через то, что Бог говорит ему не делать. Говорит, нет, я все равно сделаю. Вот когда пришло обетование, что всегда будет царь из твоего дома. Я вам открою секрет про Бога. Бог, Он похож на нас. На самом деле, мы похожи на Него. Но в обратном порядке тоже работает. Он создал нас по своему образу и подобию. И, знаете, это у нас от Бога, кто-то говорит... Давай, я тебя хочу велосипедом. Даже не надо. А ты не, я настаиваю. О, как хорошо, аллилуйя. И Бог такой же. Давид говорит, я тебе сделаю дом. Бог посылает пророка. Не надо, все и так мое. А внутри ожидает, а вдруг не остановится. А вдруг захочет. Я вам скажу что-то очень важное. Бог похож на нас. И ему нравится, когда ему дают внимание. Ему нравятся подарки. Мы говорили про мужчин на каком-то уроке. Богу нравится. Вы знаете, что Бог мужчина? Я сейчас на следующих выборах не пройду. Женщин больше в церкви. Я вам секрет, пастора, никогда не говорите такое. Вас не выберут. Но почему-то Иисус Христос все-таки пришел в мужском теле. Это шутка. Мы веселимся. Знаете, у нас вечный спор. Бог сначала создал Адама, а потом с чего осталось, сделал женщину. Либо Он сделал Адама и потом сделал более совершенную модель. Вот кто знает. Но если без шуток, Бог очень похож на нас. Знаете, что нам нравится по жизни? Нам нравится внимание, нам нравятся подарки. А если ради нас сделали что-то офонарительное... У меня был последний день рождения. И мы как-то в тот день поехали отдыхать в одно красивое место. И мы по дороге с детьми и женой мы остановились в одном месте покушать. Я выхожу с ресторана и вижу фонарительную картину. Стоит куча людей и фотографируют что-то. Я туда, там мои дети... с плакатами огромными. «Папа, мы тебя любим, ты лучший на свете». Люди такого никогда в жизни не видели. Как цирк. Я вдруг понимаю, а все люди, кто это, кому это? И я тут стою такие, они, вот наш папа. И знаете, и все люди, это ты? Давай меня фотографируй, я такого в жизни не видели. И я вам скажу, приятно. Стою прямо, знаете, вот на улице, тебя фотографируют. Я понимаю, что каждый, кто там стоит, папы, мамы, они в жизни такого не видели. И это ради меня там прямо. Я хочу вам сказать что-то. Не бывает, чтобы ты ради Бога что-то сделал, а Бог не вернул. Дай Ему знать, что Он желанный. Дай Ему знать, что Он важный. Дай Ему знать, что ты на многое готов ради Него. И Он сразу же приходит и говорит, ого, я готов. И знаете, вот что произошло с Давидом. Он говорит, я построю. Бог говорит, не надо. Он говорит, я построю. Он говорит, ладно. Как круто, что ты так сделал. Так вот, я тебе скажу. Всегда с твоего рода будет царствовать человек. Понимаете, это был Божий ответ на жертву. Поэтому, знаете, некоторые люди, я вам скажу еще раз, они ищут причину, как не участвовать в домашних группах. Они ищут причину, как не быть у ангелом. Они ищут причину, им надо, чтобы звезды сложились, чтобы ангел с неба пришел. А Бог ищет людей, которые ищут причину сделать для Него. Я вам скажу, когда Он находит таких людей, это жертва, это всегда жертва. Он благословляет такое. Он благословляет тебя, Он благословит тебя. Поэтому, когда мы говорим о Давиде, как о великом даятеле, и видя результат его жизни, видя того, как он прожил, знаете, Писание говорит о нем, я вам скажу, это великая жизнь. Писание говорит о нем, что он насладился жизнью, богатством и почестями. Не знаю, как с вами, мне так нравится. Накушаться жизни, насладиться богатством. Кажется, он же отдавал. А Бог сделал так, что он насладился богатством. Еще почести получил. Аминь. И пришел на небо, и Бог всем говорит, это мой друг. Аминь. Это про меня и про тебя. Бог призывает нас в служение. Когда мы говорим о служении, хочу, чтобы вы знали правду. Когда у тебя большие мировые служения. Знаете, мне так нравится история Мартина Лютера. Господи, человек повернул историю церкви. Я скажу, вы должны знать, что его приговорили к сожжению на костре. Алло. А вот эта часть мне не нравится. Аллилуйя. Я скажу, что если вам нравится результат, полюбите процесс. Поэтому, когда вы видите каждый раз помазанного человека, за этим стоят молитвы, за этим стоит время с Богом. Когда вы видите благословение в чьей-то жизни, вы должны знать, за этим стоит большое семя, отдание жизни, отдание материальных благ, когда люди сели, давали. И скажу для гостей, за этим некоторые люди говорят, о, как повезло церкви. Это не везение, те, кто местные, знают. Я был здесь какой-то, не знаю, какие-то полгода назад, и я видел, как собирались пожертвования. Я был на одном собрании, где пастор обращался, извините, не знаю, ли могу сказать, непрозрачно могу. Я был на одном собрании, где были бизнесмены нашей церкви, и я видел, как пастор говорил, алло, нужно давать. Алло, надо, чтобы несли большую жертву. Я дам вот это, Бог мне положил на сердце. А вы что дадите? Я вам скажу, я еще не видел такого смелого пожертвования. Он говорил, а ты сколько дашь? А ты сколько дашь? А ты сколько дашь? И там случайно попал один бизнесменник на это собрание. Я не устаю смеяться с этого. Началось собрание с того, что он рассказывал, я там заводы имею, фабрики, на-на-на-на. Все сидят и молчат. А просто когда начал говорить о доме, говорит, а ты сколько дашь? А ты? И люди начали говорить, я дам столько. А тот проглотил язык. Знаете, некоторые люди просто делают вид, что они что-то могут сделать Богу. А я слышал те суммы, которые люди называли, я дам. Я знаю, что некоторые из вас часть имущества продали, чтобы участвовать в этом. А после этого кто-то говорит, что это везение. Кстати, это не везение. Это жертва. Это жертва. Поэтому, когда мы сидим здесь, это место славы Божьей. И нам нравится результат, дорогие, должен нравиться процесс. Аминь. 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 Аллилуйя. Аминь! Аминь! Поэтому на земле происходит все хорошее. Из-за людей жертв происходит все хорошее. Из-за людей даяния. Из-за людей, которые свою жизнь дают. Аминь! Хочу закончить очень важной мыслью. Дьявол пытается обмануть людей о том, что жертва, на этом все заканчивается. Нет! На посе все начинается. Понимаете, когда Бог говорит о даянии, Бог не заканчивает. Эта история имеет продолжение. Аллилуйя. Потому что Христос говорит, если семя попадет в землю, слава Богу, оно включает закон сеяния и жатвы. Пока семя лежит на полочке, ничего не происходит. В одной из проповедей Христос сказал так. Если семя, упав в землю, не умрет, не умножится. Если хотите увидеть умножение своей жизни, будьте готовы, что ваша жизнь умирает для Бога. Аминь. Но теперь мы имеем великое обетование. Как только семя попадает в землю, начинается процесс умножения. Аминь. Скажем вместе. Скажи, я люблю Иисуса. Скажи, я верю Иисусу. Я верю Его Слово. Я знаю точно. Каждое даяние получит даяние. Каждый посев получит урожай. Во имя Иисуса. Великий посев получит великий урожай. Я вам скажу, когда люди экстремально дают, они будут экстремально получать. Во имя Иисуса Христа. Это время встать и дать Господу, Царю царей, великие рукоплескания, возгласы, великий воздаятель. Аллилуйя! Давайте прямо сейчас восхвали Господа. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Иисус!